«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня тема у нас очень серьезная. Впрочем, как и все остальные, которые мы освещали в этой студии, потому что в студии у нас гости-профессионалы. Профессионалы. Но когда смотрят на очень молодых врачей, всегда говорят, когда же он успел опыта-то набраться? Юлия Александровна, вот предугадываю этот вопрос или комментарий, который именно это настроение наших подписчиков и отразит. Позвольте, я вас сначала представлю. Сегодня у нас в студии врач-онколог, химиотерапевт Юлия Александровна Гронская. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Юлия. Молодость – это, конечно, замечательно, но вы успели так много за эти годы, пока учились и уже работаете. Сколько вы работаете в профессии?
Я работаю уже 4 года, можно сказать, да, не считая там ординатуры, поэтому уже как-то чувствуется, что появляется, естественно, уверенность в своей профессии и в том, что ты делаешь.
Я вас пригласила сегодня для того, чтобы вы мне помогли, а также тем, кто в этом очень нуждается. Но прежде давайте все-таки постараемся наших подписчиков убедить в том, что ваш опыт позволяет вам многие вопросы вашей профессии решать. Что вы закончили?
Я училась сначала в Москве 3 года, в 3-м медицинском университете московском. Затем так сложилась судьба, что я переехала в Санкт-Петербург, и здесь уже еще 3 года своего обучения была в 1-м медицинском государственном университете имени Павлова, уже здесь, в Питере. Затем поступила в ординатуру в НУМИЦ онкологии имени Петрова. Это научно-исследовательский институт онкологии. В Песочном его все знают.
Я знаю, что вы еще повышали квалификацию в Италии, в Швейцарии.
Да, вот обучение врача – это, конечно, такой непрерывный процесс. И помимо самой ординатуры, я также еще получила грант на обучение в такой школе. Называется она «Высшая школа онкологии». Это специальный такой проект, организованный фондом профилактики рака. И у меня еще со времен ординатуры было немножко другое обучение. Мы дополнительно занимались факультативными занятиями, в том числе занятиями с доктором из Америки, который был нашим куратором. И, наверное, у меня еще с ординатуры все пошло немножко по-другому. А потом, да, потом уже и в процессе и обучения в ординатуре, и работы в доковидные времена было очень развито такое направление, как ездить в обучающие поездки. То есть доктора получали гранты на поездку, это было для нас совершенно бесплатно. И да, мы ездили в разные страны, и в каких-то это были более короткие поездки, в каких-то более долгие, и в том числе...
Долгие – это несколько месяцев.
Нет, месяцев, наверное, таких поездок у меня не было. Долгие – это там порядка недели, да. Также мне удалось съездить на стажировку в Италию, в один из ведущих центров итальянских по лечению рака поджелудочной железы. Там я провела около 2 недель, и это, конечно, тоже очень сильно перевернуло мое представление о медицине, об онкологии и о том, как я хочу дальше развиваться в своей профессии.
Скажите, пожалуйста, но для того, чтобы заниматься онкологией, нужно иметь особенное сердце.
Это правда.
Это, мне кажется, бесспорно. Ну как может человек, который не соболезнует этим пациентам, что-то делать? А скажите, пожалуйста, из какой вы семьи?
Из неврачебной семьи.
Неврачебной.
Неврачебной, да. У меня мама музыкант, а отец инженер. И... если честно, вообще даже не могу припомнить кого-то из родственников, кто был бы врачом. И решение мое, допустим, стать врачом, оно пришло ко мне, наверное, спонтанно. Я сначала хотела в другую специальность, не на лечебное дело, в стоматологию. Но потом, когда так сложилась судьба, что я все-таки поступила на лечебный факультет и очень хотела перевестись на стоматологию, но уже спустя полгода я поняла, что нет, вот именно лечебное дело – это мое.
А что случилось? Это была какая-то история? Или, может быть, какой-то наставник, который просто вас удивил?
Наверное, больше наставник, преподаватель, который преподавал у нас один из предметов и являлся в том числе практикующим врачом. И, естественно, все эти истории, они перекликались, то есть нам очень часто рассказывались примеры из практики. И, естественно, конечно, я загорелась уже именно этой специальностью. Я поняла, что все-таки лечебное дело – это очень большой пласт знаний. Это, конечно же, очень сложно. И через полгода, когда мне уже предложили перевестись на другой факультет, я уже отказалась. И, собственно, не жалею, что все случилось именно так.
Фамилия вашего наставника, имя, отчество?
Я не буду, на самом деле, озвучивать.
Иначе кого-нибудь обидеть, потому что их так было много.
Да, я не хочу просто обидеть.
Ваши учителя замечательные люди, потому что они вырастили большого специалиста. Я признаюсь честно, дорогие друзья, Юлию Александровну я пригласила в студию не просто так. Дело в том, что, во-первых, по рекомендации главного онколога клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Это Ростислава Павлова. Спасибо ему за наше знакомство. Ну и второй вопрос, это, конечно, ситуация, которая навалилась. Пандемия была, а вот есть еще одна проблема, которая так или иначе возникает у кого-то. Это рак. Рак у моей знакомой. И до такой степени она уже отчаялась лечиться, что решила бросить все и лечь помирать. Mm-hmm. Хотя у нее есть еще силы, у нее есть еще возможности бороться. И вот тему сегодняшней передачи мы как раз и выбрали фразу, которая должна стать призывом. Не стоит бояться рака, нужно бороться со страхом и бороться за жизнь. Вот вы со мной согласны, вы же с этим абсолютно каждый день сталкиваетесь.
Абсолютно.
Но это очень тяжело.
Да, это непросто, и действительно очень небольшой груз вот этой вот эмоциональной какой-то усталости. И здесь очень важно все-таки и врачу уметь так выстраивать и свою жизнь, и то, как ты вообще воспринимаешь весь этот мир, и, возможно, даже где-то обращаться в том числе к психологу, потому что когда ты не можешь помочь сам себе, ты никогда не сможешь помочь другому. И поэтому психологическая стабильность врача, она тоже очень-очень важна в нашей профессии.
Я, знаете, что хотела бы рассказать? У меня есть не только вот такие печальные примеры, но и позитивные, когда среди моих знакомых оказывались люди, когда они узнавали о диагнозе, они пересматривали всю свою жизнь и начинали смотреть на каждый день как на счастливую возможность реализовывать какие-то прекрасные вещи, то есть позитивные.
На самом деле я могу сказать, что очень много моих пациентов как раз-таки пересмотрели свою жизнь, и кто-то поменял работу, кто-то начал новые свои проекты, кто-то ушел в творчество. Это действительно полная смена сознания, полная смена ценностей и приоритетов, которые были в жизни. И некоторые даже говорят о том, что я благодарна этой болезни за то, что моя жизнь поменялась настолько в лучшую сторону.
Но я думаю, что некоторые наши подписчики меня поймут. Я считаю, что рак – это благословение для человека.
В какой-то степени.
Отряхнуться и успеть сделать как можно больше. Потому что мы же живем и ничего не знаем. Хотя говорить сейчас людям, которые испытывают боль, наверное, это не очень правильно.
Ну, здесь важно понимать, что все-таки представление людей об онкологических заболеваниях такое, что это неизлечимая болезнь. Но сейчас уже с нашим уровнем медицины это не всегда так. И вот когда приходит это осознание того, что действительно, да, есть сложный путь, который нужно пройти, но после этого сложного пути может быть опять полное здоровье, естественно, вот это дает силы двигаться дальше. Опять-таки, есть разные формы опухолей, есть ранние стадии заболевания, когда все это поправимо.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в нашей студии гости, которую я пригласила оказать и мне помощь, и тем людям, которые отчаялись, складывают руки, перестают бороться со страхом перед болезнью. Юлия Александровна Гронская, врач-онколог-химиотерапевт. И ваши вопросы присылайте в комментариях. А мне хотелось бы спросить еще вот о чем. О проекте, который удивительный. Он меня действительно в хорошем смысле этого слова поразил. Потому что не часто такое услышишь. Вы сейчас предлагаете своим пациентам участие в социальном проекте. Что это?
Да, не так давно, ну то есть год назад, мы организовали вместе с моими коллегами проект, назвали его социальным, называется он «Врачи для пациентов», где помимо того, что мы чуть более подробно рассказываем для пациентов о том, как будет проходить их лечение, какие вообще методы лечения есть, какие варианты операций можно использовать. Сразу хочу сказать, что мы больше концентрируемся на женщинах с опухолями молочной железы, и больше внимания уделяется именно этой области онкологии, хотя в будущем мы хотим развивать и другие направления. Соответственно, это такие образовательные лекции для пациентов. Иногда приходят вместе с пациентами и родственники. То есть то, что мы не можем обсудить на приеме из-за недостатка времени, мы более подробно и в такой более дружеской, открытой атмосфере обсуждаем с ними на этих встречах.
Родственники присутствуют?
Иногда, да. Иногда. Кроме того, кроме вот этих образовательных встреч, также у нас есть еще и такое ответвление, как совместный досуг с пациентами, когда ну, вот это доверие к врачу, оно растет, когда пациент может открыться чуть больше врачу и врач, да, и, соответственно...
Это
помогает нам в нашей работе, да, потому что когда пациент закрыт, когда он боится, это мешает коммуникации. Соответственно, у нас есть встречи с пациентами, когда мы там вместе ходим в Эрмитаж, например. У нас есть встречи, когда мы танцуем вместе. Да, из одной из последних встреч это был мастер-класс по бачате. Это, возможно, кажется даже немножко необычным. Ну да.
Так, минуточку. То есть это может сделать и женская группа, и мужская?
Ну, у нас пожалуй. Женщины, да, у нас женщины, потому что все-таки рак молочной железы, да. Вот. Но из врачей там есть и мужчины в том числе.
А группа врачей из скольки профессионалов состоит?
Да, ну, собственно, я представитель как онколог-химиотерапевт, также есть доктор-хирург-онколог, реабилитолог, лимфолог, и, кроме того, у нас также есть еще муза нашего проекта, это сама пациентка, которая, в общем, нас всех познакомила вместе.
Удивительное дело. А ваши поездки?
Да, кроме того, мы организовывали поездку реабилитационную для пациентов в том году, в мае. Эта поездка была в загородный комплекс, где мы выехали на один день и вместе провели время. То есть сначала это были лекции от онкологов, от нас, ну то есть простым языком рассказать о том, как наблюдаться после лечения, о том, какие есть мифы в онкологии.
Можно посмотреть фотографии, они чудесные. Конечно, все мы не сможем показать, но хотя бы несколько, чтобы вот эту атмосферу почувствовать. Я так понимаю, что для пациента это все бесплатно происходит.
Да, да, то есть это проект, в котором все бесплатно для участников. И помимо тех лекций, которые были, мы также еще проводили реабилитационные мероприятия, то есть женщины ходили со скандинавскими палками, скандинавской ходьбой.
У нас ну там, вот как раз.
Да, да. Был мастер-класс по лимфодренажному массажу. То есть это массаж, который проводится после удаления молочной железы, лимфатических узлов. И это важная часть реабилитации женщины. Кроме того, там была секция с психологом.
Вас и, много? Человек 30?
Да, да? Ну, 40 человек.
40.
Да. Ну и вот в конце вечера мы отпускали шары в небо. И такой красивый жест того, что все проходит, и наступает светлое будущее.
И оно действительно светлое. Когда человек решает многие вопросы на этой земле, в чем-то получает ответы на свои же вопросы, доделывает какие-то дела. Ой, трудно, конечно, об этом говорить, пока не окажешься в этой ситуации. Но все-таки мы сегодня будем ободрять. И свои вопросы, дорогие друзья, врачу, онкологу, химиотерапевту Юлии Александровне Гронской вы можете присылать в комментариях. Значит, для этого нужно задать вопрос, чтобы они нам присылали. Какой бы вы вопрос самой себе, как профессионалу, сегодня задавали?
На тему страха?
Да.
Ну, как профессионалу и, наверное, все-таки как пациенту, чего я боюсь вообще в этой болезни? Чего конкретно? Потому что у всех этот страх разный. И есть очень много мифов возле этого заболевания, да, сейчас очень популярна эта тема, она освещается в СМИ. И мне, как профессионалу, наверное, хочется, чтобы наши граждане, да, были более просвещенными в этом вопросе. Даже если мы посмотрим на опыт Америки, Европы, сейчас там очень большие создаются группы поддержек пациентов, да, которые проходят лечение против опухолевых заболеваний. В общем-то, просвещена
у нас
публика.
Ваша прекрасная группа.
Да. В нашей стране по-другому. И пациенты зачастую боятся даже рассказывать где-то на работе, в каком-то своем социальном круге о том, что у них есть это заболевание. Потому что люди воспринимают это иногда достаточно агрессивно, иногда сами пугаются. Ну, то есть вот этой просвещенности, к сожалению, у нас нет. И отсюда в том числе рождаются страхи об этом заболевании.
Но первый, наверное, и самый популярный – это химиотерапия. Химиотерапия – это больно, это тяжело, это выпадение волос, плохая кожа, мучение, тошнота. Что скажете? Вот те лекарственные средства и та химиотерапия, которые сейчас в современной медицине используются, она действительно такая? Или все-таки есть надежда, что будет полегче?
Надежда есть однозначно. Просто очень много всего пишут в интернете о химиотерапии, о том, как это страшно. Действительно, отчасти это правда, потому что мы лечим клеточными ядами. И, естественно, это не прибавляет сил, да, там, красоты, но сейчас у нас есть в арсенале большой спектр средств, поддерживающей терапии, симптоматической терапии, которые купируют, то есть снимают эти проявления токсичности химиотерапии. Да, конечно, распространенные там знания о химиотерапии – это тошнота. Но сейчас у нас есть противорвотные препараты, которые могут блокировать это проявление настолько, что на некоторой химиотерапии пациентов вообще не тошнит. Даже на той, которая считалась раньше самой, ну, так называемой метагенной, то есть той, которая очень часто вызывает тошноту и рвоту. Сейчас, да, у нас есть препараты, которые это проявление могут полностью снижать.
Юлия Александровна, я недавно закончила работу над маленьким фильмом по анапластическому раку щитовидной железы. И разговаривая с пациенткой, я услышала, что она вообще ничего подобного не чувствует.
Угу. Да, это действительно так, потому что есть помимо химиотерапии еще и другие виды лечения. Таргетная терапия, иммунотерапия. Просто в понимании людей это все является химиотерапией. Но это не так. То есть лекарственное противоопухолевое лечение включает в себя и химиотерапию, и таргетную терапию, и иммунотерапию, и гормональную терапию. И вот те побочные эффекты, которые вы описали, да, они относятся именно к химиотерапии. Но другой вид лечения, например, анапластический рак, да, скорее всего, пациентка принимала таргетные препараты в виде таблеток, и на этой терапии тошноты может не быть вообще, и никаких побочных эффектов в принципе. То есть только улучшение самочувствия. Для иммунотерапии тоже это не характерно, плохое самочувствие. Пациенты некоторые получают это лечение годами, и на самом деле иногда можно ехать в транспорте и не подозревать, что этот пациент получает противоопухолевое лечение, потому что по его виду никогда не скажешь, что это так.
Минуточку. Нашим подписчикам мы зададим, знаете, какой вопрос? Какие страхи могут возникнуть, когда вы узнаете о своем диагнозе или когда кто-то узнает о диагнозе рак какого-либо органа? Какие страхи могут быть? Пишите, пожалуйста. И сталкивались ли вы в своей жизни с этими вещами? Итак, химиотерапия. Это один из видов
лечения. Лекарственного противоопухолевого лечения, да.
Угу. Существует несколько других.
Да.
Они совмещаются или не совмещаются?
Абсолютно верно, они могут совмещаться. Сейчас в онкологии все идет по пути совмещения. Химио, таргетная, иммунотерапия, то есть это может быть химио, таргетная, химио, иммунотерапия или вся комбинация вместе. И при этом, конечно, токсичность, вот если говорить про саму химиотерапию, да, и волосы выпадают не на всей химиотерапии. Я уже не говорю про таргетную терапию, про иммунотерапию. И выраженная там слабость, там, нарушение пищеварения и так далее, это тоже бывает не на всех циклах химиотерапии. И если честно, я вот вам говорю откровенно, да, что очень часто пациенты перед первым циклом, конечно, перед первым циклом химиотерапии очень волнуются. Естественно, они прочитали, они в интернете прочитали на форумах. Им рассказали знакомые, да, и они приходят абсолютно напуганными, и это понятно. Но после первого цикла, когда я вижу их во второй раз, я очень люблю задавать такой вопрос, как, ну как все прошло, так ли это было страшно, как это было там 2 или 3 недели назад. И большинство из них говорит, что нет, это не было настолько страшно, как мы об этом читали. Потому что вот я убеждена, что основной корень этого страха – это незнание. Когда мы не знаем, мы идем в неизвестность, да, вот он первый цикл, я иногда это сравниваю с такими американскими горками, вот пациент пришел, на него застегнулся жилет, и все, и полетели. Назад уже дороги нет, и вот надо лечиться. И действительно это страшно. Но второй раз, когда ты это делаешь, уже ты понимаешь, чего ожидать от этой химиотерапии. Ты понимаешь, что многое из того, что ты читал, это не так.
А сколько раз ее проходит?
Все зависит от ситуации. Иногда это определенное количество циклов, а иногда мы говорим такую фразу, что мы лечимся, пока помогает. То есть это не определенное количество циклов. И поэтому нам сейчас очень важно, чтобы качество жизни пациента не страдало на лечении, потому что они учатся жить вот, с лечением. И это, да, действительно такая сейчас популярная фраза, что онкология перерастает уже в хронический процесс. Это действительно так, потому что и лечение они могут получать долго, да, и соответственно, жить с этим заболеванием могут долго. Поэтому сейчас все кардинально поменялось, а представления еще остались прежними.
Вы говорили о страхах, что об этом узнают окружающие. Неужели такое бывает?
Бывает.
У ваших пациентов были случаи, когда их с работы, например, увольняли, если узнавали?
К сожалению, да. Но все-таки в большинстве случаев я вижу, что работодатели относятся с пониманием. Но и печальные истории тоже были. Бывают истории печальные, что не понимают соседи, начинают следить за пациентом, выспрашивать, а почему вот ты сейчас там не очень хорошо выглядишь. И
не очень корректные вопросы задают.
Очень некорректные, да. Mm-hmm. И пациенты не знают, что делать, иногда из-за этого не хотят выходить на улицу, не хотят общаться с друзьями и знакомыми, потому что очень много некорректных вопросов они получают в свой адрес. И, конечно же, именно вот это, вот эти истории меня стимулируют к тому, чтобы, да, развивать такие социальные проекты, показывать людям о том, что, во-первых, это может случиться с кем угодно и когда угодно, угу. И мы все должны быть поддержкой друг другу, а не там, дополнительный какой-то обременяющий, да.
Юлия Александровна, пишут наши подписчики, слушатели и зрители. Вы готовы ответить на вопросы?
Да.
И мы продолжим разговор. Лилия пишет. Очень прошу, дорогие друзья, указывайте, из каких вы регионов нашей страны. Это будет очень полезно и для вас, и для нас, для того, чтобы мы понимали географию нашего эфира. Лилия пишет. У меня 2 раза взяли биопсию опухоли подмышки, и 2 раза доброкачественная была, а после удаления оказалась обратная. Такое разве бывает?
Бывает, к сожалению. Здесь ситуация заключается в том, что когда берут биопсию, то попадают в определенный участок. Угу. И в этом участке может не быть опухолевых клеток. И по виду мы иногда можем сказать, что да, вот все-таки это подозрительное образование или там подозрительные увеличенные лимфатические узлы. И тогда мы идем на операцию, потому что у Лилии была неоднократная биопсия, и после 2 попыток того, что не получили материал опухолевый, все-таки пошли на операцию, и там уже оказалось, что были опухолевые клетки. Действительно, такое редко, но бывает.
Спасибо большое. Валерия благодарит вас за полезные советы. А мы продолжим разговор о страхах. Вернуться, если вот ко второму моменту нашего обсуждения, это страхи общественности. Честно сказать, я полагала, что соседи, коллеги по работе, друзья могут бояться только диагноза ВИЧ или, там, допустим, какой-то гепатит. И так далее. Ну, чтобы рак? Неужели такие ситуации случаются в вашей практике?
Ну, все же людей, которые боятся заразиться раком, их, к счастью, гораздо меньше, но бывали и такие истории, конечно. Угу. Все-таки у нас был громкий скандал, по-моему, 2-3 года назад, когда по телевидению показывали
сюжеты,
да, о том, что, ну, не буду вдаваться в подробности, в общем, о том, как в одном из домов был хостел для пациентов онкологического профиля, и жильцы, значит, написали петицию о том, что вот мы боимся там заразиться. И это был такой скандал. Я думаю, что после этого все-таки наше сообщество пришло к тому, что к пониманию того, что рак не заразен. И здесь больше общество боится не заразиться, а просто, я не знаю почему, какую-то такую реакцию вызывает желание расспросить что-то у человека, да, желание посоветовать, и иногда плохое, потому uh-huh. что все мы живем в каких-то там мифах, и иногда знакомые пациентов начинают рассказывать истории своих там знакомых, своих тети, дядей, которые там как-то лечились нетрадиционно и так далее. Кто-то начинает говорить о том, что ты сама виновата, ты вела какой-то неправильный образ жизни, и поэтому с тобой это случилось. Или там ты не то ела, вот пила кока-колу, и все это произошло. Ну, то есть вот какие-то такие абсурдные вещи, которые очень сильно ранят человека.
Я знаю, что сейчас наша передача транслируется в одно из сообществ, где очень много наших подписчиков, они ее смотрят. И я уверена, что среди наших подписчиков есть те люди, которые дают вот подобные советы. Я просто читаю иногда после передач, как они советуют вылечить ту или иную болезнь, опираясь на какой-то свой личный опыт, или вычитанные где-то, или подсмотренные. А в студии сидят профессионалы, которые говорят обратное. Дорогие друзья, я вас очень прошу, прислушайтесь сейчас к словам Юлии Александровны и моим словам. Не занимайтесь самолечением, не давайте советы, которые могут убить человека, потому что вы не знаете ни диагноза, ни анализов, ни индивидуальной какой-то жизни этого человека. И давать советы налево и направо – это очень-очень опасно.
Да, ну и тем более там, говорить о причинах того, почему это произошло. Потому что большинство опухолей возникает без причин, ну, то есть каких-то вот глобальных в поведении человека. Да, у нас там есть, допустим, опухоли такие, как рак легкого, которые провоцируются длительным курением, да. Но, тем не менее, не каждый человек, который долго курит, в итоге заболевает этим. Этой болезнью. И к тому же есть опухоли легкого у тех людей, которые вообще никогда не курили. Ну, то есть давать советы и делать какие-то выводы просто нельзя. И пациенты от этого очень сильно страдают, от вот этого окружения. Поэтому им хочется закрыться и никому об этом не рассказывать, потому что хочется доверять врачу только, который скажет им о том, почему там это случилось. Хотя мы не всегда, конечно, можем на 100% сказать, ну, какие-то факторы, да, которые могли привести. И самое главное, даст четкие указания, что делать дальше, как лечиться.
Юлия Александровна, я сейчас подумала, что есть женщины, с раком молочной железы, которые стесняются своей болезни, которые боятся об этом говорить, тянут до последнего, чтобы утаить это от мужа, потому что неизвестно, как он отреагирует.
Угу.
Это же тема-то такая щекотливая.
Это правда. И поскольку я много работаю с женщинами, у которых рак молочной железы, это действительно, я могу сказать, что огромная проблема психологическая, то есть принятие себя новую, да, после операции. И действительно многие долго не идут, боясь того, что действительно это будет злокачественное образование, и просто боятся узнать это. Но рак молочной железы в настоящий момент лечится очень хорошо. Это одна из тех опухолей, которые могут быть излечимы. И поэтому бояться не нужно. И если вы обнаружили какое-то уплотнение в груди, то лучше идти сразу, потому что это то, что может действительно быть излечено.
Так, первое сообщение нам пришло из Татарстана. Юлия задает вопрос. Нет, точнее, она комментирует тему страхи. Когда узнаешь диагноз рак, за последние 3 года 8 человек с диагнозом рак среди друзей, видимо, ушли или узнали об этом. Постоянно чувство страха. На глазах происходят все изменения в состоянии здоровья. Это просто ужасно. То есть я так понимаю, что Юля просто как наблюдает за тем, что происходит вокруг нее. Но ужасаться, я думаю, в этой ситуации не нужно.
Ну, да, это...
Или, по крайней мере, тщательно это скрывать.
Нет, это повод задуматься о том, что делаем ли мы скрининговые осмотры. Да? То есть здесь не просто бояться, а что-то делать, да, для того, чтобы, даже если это и случится, то обнаружить это на ранней стадии. И, соответственно, у нас есть план скрининговых мероприятий, которые необходимо выполнять с определенного возраста и мужчинам, и женщинам. И свой индивидуальный риск какой-то опухоли, свой индивидуальный план скрининга. Допустим, у нас есть сервисы, которые абсолютно бесплатно, зайдя на сайт, ты можешь там рассчитать свой индивидуальный риск развития той или иной опухоли. И то, как часто тебе нужно посещать того или иного врача или делать мероприятие. Да? Допустим, существует фонд профилактики рака. На его сайте есть такая программа «Скрин», на которую любой желающий бесплатно может зайти и, соответственно, пройти короткий тест о наследственности, об образе жизни, о питании и, соответственно, получить свой определенный риск развития опухоли.
Юлия Александровна, скажите, пожалуйста, передается ли по наследству рак? Опыт что подсказывает?
Определенные виды опухоли действительно передаются по наследству. Ну, например, известный пример, да, это семейная история актрисы Анджелины Джоли, да, когда вся ее семья болеет опухолями там, молочной железы. У нее выявлена мутация в определенном гене, которая отвечает за то, что в очень большом проценте случаев у нее может развиться либо рак молочной железы, либо рак яичников, ну и, конечно, гораздо реже рак поджелудочной железы, желудка, ну то есть других органов. Угу. И в этой ситуации она сделала тест, узнала, что у нее тоже есть эта мутация, как у ее родственников, и приняла решение удалить и грудь профилактически, и не так давно еще и яичники. Но это все же реже происходит, вот те заболевания, которые передаются по наследству. В большинстве случаев рак – это так называемое спорадическое заболевание, когда к этому приводит не какая-то крупная мутация, которая передалась при наследству, а много мелких, которые произошли в течение жизни человека, и они никак не изменяют его генетический материал, они изменяют только генетический материал этой клетки, этого органа. И таким образом они не передаются по наследству и детям. И мы на самом деле часто сейчас тестируем пациентов, это уже входит в такую рутинную практику онколога, генетическое тестирование, и иногда действительно пациент, который болеет, ну, например, да, рак молочной железы, у него мы тестируем на мутацию, если выявляется мутация, то дальше уже мы предлагаем тестироваться родственникам. Ну, например, дочери или сестре, для того, чтобы, если у них будет выявлена мутация, они могли вовремя, да, как-то это предотвратить. То есть это либо более тщательный скрининг заболевания, то есть более тщательное обследование, либо же даже иногда прибегаем, да, к профилактическому удалению какого-то органа.
Ника спрашивает, спасибо, что написали, из какого вы города, Тольятти. После химии с платиной, я правильно произношу,
да,
с платиной, прошло почти год, это страшно, до сих пор ноги и руки болят. Что делать? Меня попросили уволиться, так как химия – это неделя-две, невозможность двигаться, а ходить на больничный можно только на 3 дня. Ника не пишет, где она работает, но руководителю компании, которой она является сотрудником, я бы сказала, зря вы так поступаете.
Да,
потому
это печально.
Потому что я считаю, что такие вещи, они бумерангом ведь могут вернуться. Сейчас вы не помогаете этому человеку, но можно же было перевести на какой-то облегченный труд.
Ну, тем более сейчас, когда можно работать удаленно, да, в период ковида. И ковид показал о том, что иногда качество работы нисколько не страдает от удаленного ее ведение. Ну, если брать первую часть вопроса Ники, это так называемая периферическая нейропатия, которая развивается после некоторых групп препаратов, и, к сожалению, иногда она сохраняется достаточно долго, даже уже после завершения химиотерапии. Это большая проблема онкологии, потому что это состояние, оно плохо поддается лечению, и легче его профилактировать, чем уже когда оно развилось, его лечить. Потому что медикаментозные средства не влияют на причину. То есть они могут уменьшить проявление болевых ощущений, но чаще это все-таки онемение. И вот это онемение, оно приводит иногда к очень сильному ухудшению качества жизни. Пациент не может заниматься какими-то мелкими делами, да, там, вышивать, там, вязать то, к чему он привык. Но хуже всего, когда начинает страдать еще и походка. Ну, то есть земля становится мягкой, да, и какие-то шероховатости поверхности можно не ощущать, когда появляется периферическая нейропатия. Из-за шаткости походки есть риск даже падений, да, и травматизации. Поэтому это большая проблема, и здесь основную роль в реабилитации играет физическая активность и вот так называемая нейростимуляция, когда с реабилитологами в том числе работают пациенты, им дается определенный комплекс упражнений, они занимаются с аппликаторами, да, так называемыми. Это специальные аппликаторы с шипиками, они используются в неврологии, когда вот эти болевые неприятные ощущения стимулируют ну, развитие, да, нервного волокна. Здесь именно связь с тем, что погибает нервное волокно мелких периферических нервов. И поэтому, как мы знаем, нервные волокна восстанавливаются долго. И это такая длительная история.
Юлия Александровна, все-таки позвольте вернуться к моей истории, когда женщина с раком молочной железы, испробовав и химиотерапию, и какое-то лечение, потеряла всяческую надежду. Но произошло это, вы знаете, после одной истории. Она пришла к врачу, ей должны были сделать в очередной раз биопсию. После операции ее прооперировали. И появился какой-то узелок на УЗИ, я так понимаю, да? Она пришла к врачу, и ей предложили сделать биопсию только в определенном месте.
Угу.
Вот конкретно в этом кабинете у этого врача. Потому что все, что остальное она принесет, оказывается, не подойдет.
Угу.
Вы понимаете, к чему я клоню,
я
да?
Понимаю.
И когда она спросила, это реальная история из реальной жизни, когда она спросила, сколько это будет стоить, потому что в средствах на тот момент она была очень ограничена, ей сказали 5000. Она пришла в тот кабинет, к тому врачу, на ту кушетку. И когда ее уже положили и сделали биопсию, ей сообщили о том, что сумма 20 000 рублей. Она, конечно, тут же по телефону попыталась занять денег. И, выйдя из кабинета, она сказала, что больше лечиться не будет, что она... Вот, страх. Страх, что тебя подведут, что врачи дадут не ту информацию, что у тебя не хватит средств на лечение, что ты можешь родственникам быть обузой.
Угу.
Эта история, наверное, вам
очень знакома.
Мы сейчас не будем обсуждать действия тех врачей, которые так поступили. Но я вас очень прошу, вы сейчас ободрите этого человека. Вы скажите, что ну, не всегда и не везде так бывает, что это единичные случаи.
Да, действительно, я могу сказать, что в государственных учреждениях, это было государственное учреждение.
Я не буду сейчас озвучивать
ну, да,
это.
Хорошо.
Да.
На самом деле сейчас у пациента есть очень большой выбор учреждений, где он может лечиться.
Uh-huh.
Это и городские онкологические центры, и федеральные центры, и даже частные клиники по ОМС могут оказывать лечение, в том числе взятие биопсии, в том числе проведение лекарственного лечения и хирургического лечения. Поэтому здесь этого не нужно бояться. Хорошие люди, честные доктора в онкологии точно есть, и их немало. И просто если вот сейчас получилось так, то, конечно, это не повод опускать руки. И самое главное — это найти своего врача, которому ты будешь доверять. И многие пациенты говорят, ну как же его найти? Вот ты же не знаешь, да?
Вот.
Кто хороший доктор, а кто нет. Для меня индикатором является это та ситуация, когда ты уходишь с приема врача с полным пониманием того, что с тобой происходит, какой у тебя план лечения, какие есть еще варианты лечения. Когда доктор без какой-то агрессии может ответить на все твои вопросы, пусть даже они ну, могут казаться глупыми, но на самом деле глупых вопросов не бывает. У пациента в голове все должно сложиться к моменту того, как он начинает лечение. Конечно, там какие-то нюансы. Мы говорим о том, что мы посмотрим в процессе, расскажем, если это будет. Но вот самое основное – это четкий план, четкие ответы на вопросы и вот эта уверенность в голосе врача, она в любом случае, ну, то есть пациент сможет понять, что вот это здесь.
А для меня, Юлия Александровна, главный критерий – это как живет врач. Очень важно для меня, как для пациента, знать, что врач верующий человек. Если он истинно верующий, если он соблюдает заповеди Божьи, он никогда не обманет, никогда не подведет. То я знаю, что вы верующий человек.
Да, это так.
А бывали в вашей ситуации какие-то чудесные истории, когда вы сами вот, чувствовали, что не можете справиться и обращались за помощью Господу Богу, и Он вам помогал. Были такие истории?
Ну, знаете, да. Была такая история. Но чаще, конечно, обращаются пациенты сами. И нередко история, что они даже рассказывают о том, что они там молятся за своих врачей, потому что не только за себя, но и за врача. И это, конечно, безусловно, очень
трогательно,
да. И пациенты часто рассказывают о том, что они могут, да, сходить в церковь. И сложно сказать, какая история действительно там могла быть связана с религиозным. Да?
Хорошо, а можно я по-другому вопрос задам? У нас есть еще немного времени до конца эфира. Вот вас называют ваш благодарные пациенты, врачи от Бога. Это такое народное звание, которое они дают своему любимому врачу, который действительно помог, забрал боль своими руками, облегчает жизнь. А бывают пациенты от Бога. Вот приходит человек, и вы понимаете, что он не просто так к вам пришел. Для чего-то он пришел в вашу жизнь. Было такое?
Да, и такое бывает в моей жизни. На самом деле все пациенты очень интересные, необычные, они со своими историями. И когда ты очень тесно и долго с ними общаешься, потому что лечение, ну, все равно это длительное, ты уже становишься как будто бы немножко семьей. И ты знаешь какие-то ситуации жизненные, и ты знаешь то, как пациент рассуждает, он делится своими мыслями. И на самом деле первое мое впечатление об онкологии, когда я пришла в химиотерапию, я на самом деле очень сильно боялась, что мне не понравится, что я буду бояться, потому что я никогда с этим раньше не сталкивалась. Ну, то есть тот курс онкологии, который проходится в университете, это очень мало для того, чтобы понять, что ты хочешь стать онкологом. И первое мое впечатление, я помню, мы в институте онкологии пришли на обход пациентов, и доктора стали общаться с ними о том, как поживает пациент. Для меня стало это абсолютно необычно, как врач настолько в курсе дел пациента, что он вот в таком ключе с ним разговаривает. И когда пациент стал рассказывать о том, что у него все хорошо, что он обрел спокойствие, принятие ситуации, я просто была в таком приятном удивлении, насколько эти пациенты, они другие. И действительно, иногда те мысли, которые говорит мне пациент, я думаю, боже мой, иногда бы я даже, ну, я сама бы до этого не додумалась. И действительно, какая-то мудрая вещь, как это важно по жизни. И иногда они даже дают советы, потому что, ну, есть же ведь пациенты возрастные, которых, для которых я, как доктор, конечно, они воспринимают как молодого, да, и, ну, не то чтобы не доверяют, а просто это как-то вот по-отечески, да, по-матерински могут давать какие-то советы. И это очень важно, это помогает мне в жизни.
У нас осталось 2 минуты, и есть вопрос от Грей. Скажите, пожалуйста, Юлия Александровна, если мы сейчас не успеем ответить на этот вопрос, он требует, допустим, внимания пристального и развернутого сообщения, как вас найти? Как вам написать, если у наших подписчиков вдруг возникнет желание с вами продолжить общение на профессиональную тему?
Это можно сделать через Инстаграм-страничку, это можно сделать через Фейсбук, можно написать на почту клиники Пирогова. В общем, каналов связи масса.
Итак, я вас, дорогие друзья, еще раз прошу, пожалуйста, имейте в виду, что на почту клиники Пирогова, которую сейчас назвала Юлия Александровна, сайт Госмед, самый удобный, госмед.ру. И у нас 1 минута. Я все-таки зачитаю этот вопрос. А вы подумайте, когда уйдете из нашей студии. Здравствуйте, вы упомянули про лимфатический массаж после онкологии во время реабилитации. Это какой-то особый лимфатический массаж? И можно его делать для профилактики? И где о нем почитать? Коротко можем ответить?
Да,
потому что можно, сейчас у нас закончится эфир.
Да, его можно делать для профилактики, почитать об этом Сложно назвать страничку, где это есть. Просто у нас есть лекция, записанная лимфологом вот от проекта «Врачи для пациентов». Можно найти группу в Инстаграме «Врачи для пациентов». Там есть выложенное видео о том, как делать лимфодренажный массаж, и есть ссылка на более подробные.
Отлично. Я очень люблю, когда мы завершаем нашу программу каким-то конкретным советом врача от Бога. Сегодня у нас в студии была Юлия Александровна Гронская, врач-онколог-химиотерапевт. И я думаю, что это не последняя наша встреча. Спасибо вам большое. Крепкого здоровья, творческих успехов и как можно больше возможностей для реализации ваших проектов.
Спасибо большое.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.